Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Анна Ромашко, мама 9 детей, в том числе 9-й солнечной Анечки, попадья, писатель, журналист, блогер. Матушка Анна, ну я вам должна сказать, что, наверное, самое главное, чего я сейчас ожидаю от наших бесед о семье на радио «Вера», это, наверное, сохранение мира в семье в это непростое время, какое-то утешение и утишение, в том числе и для меня лично. Вот. И я хотела вас спросить, вот я недавно слышала беседу, одна молодая девушка сказала, что, ну, за ней ухаживает там, соответственно, молодой человек, она сказала, в это время я не собираюсь заводить детей. Вот. И мне стало немножко как-то тревожно. Вот как можно ответить молодому человеку, как вы думаете, если вот это как бы жизнь поставлена на паузу, да, нельзя жениться, нельзя рожать детей, хотя мы знаем, что это происходит все равно. Но вот как сказать вот молодой девушке, что...
Мне кажется, это, если коротко, это малодушие. Вот, потому что нельзя никогда отвергать жизнь. То есть перестраховаться, сказать, на всякий случай, лучше пусть я побуду одна. Ну, это такая форма эгоизма, если коротко. Вот я просто об этом вот прицельно разговаривала с очень уважаемой мной матушкой благочинной Николоугринского монастыря. Вот, это духовное чадо матушки Сепфоры. И она этот вопрос именно я и задавала, потому что есть такая часть нашего даже и духовенства, которая говорит, что такие тяжелые времена, зачем же заводить детей? Она что, еще духовенство? И мне так это удивило. И я с ней об этом поговорила, она говорит, совершенно эта мысль в корне неправильная, потому что как бы душу свою сохранившую ее может потерять. И можно в этом зайти очень далеко, вот в этом сохранении себя от бед, тревог и так далее. Вот как-то в Евангелии совершенно четко сказано, что до последних времен люди будут жениться, выходить замуж, и жизнь будет продолжаться. И нет там никаких оценочных суждений, плохо это или хорошо. Как этот процесс можно остановить? Знаете, вот у нас была, есть такая писательница замечательная, Юлия Вознесенская,
«Царствие небесное». Да, мы ее с радостью читали с детьми. Да, вы, такой вот не... православный фэнтези, да?
Конечно.
Да, прекрасная.
Ага. Простодушная проза, которая, тем не менее, очень глубокая. И вот у нее, так как она тоже такой духовный человек, и подвязалась в монастыре одно время, а у нее есть вот эта мысль, да, о том, что вот на фоне вообще всего общего апокалипсиса люди влюбляются, и это ведет их к Богу. Это один из путей к Богу, так же, как и монашество.
Потрясающе, да. Вот, кстати, действительно, я сейчас вспоминаю ее произведения, как мы с удовольствием читали их с детьми. Вот, и здорово, что вы про нее вспомнили. Мне кажется, что родители, у которых дети еще не очень большие, не такие, как у меня, они могут почитать Юлию Вознесенскую, потому что очень простодушный такой какой-то проза, такая... прекрасное, что ты погружаешься вот в этот иной мир и выныриваешь каким-то другим человеком, хотя все очень по-детски. Да, матушка, я вас прервала.
Вы знаете, а ведь за этим стоит очень вообще невероятно тяжелая работа, которую Юлия Николаевна вела вот в своей жизни, не связанной с писательством. Она, я, к сожалению, сейчас я не вспомню, как называется этот портал, который помогал людям выходить из тяжелых ситуаций. В частности, это были волонтеры, которые отговаривали от суицида, вот, которые разговаривали с терминальными больными, например. И среди них, вот среди этих волонтеров, была Юлия Николаевна Вознесенская, автор вот этой простодушной, чудесной прозы. Вот. И так как она умела это делать, не умела делать никто.
Потрясающе. Не знал такой подробности. Ага, ее биографии.
Вот сейчас я, к сожалению, не могу вспомнить имя человека. Это у нас знаменитый такой правовед, юрист православный, который, собственно, организовал этот портал. И он очень много с ней сотрудничал и был большим почитателем талантов Юлии Николаевны. Вот, в частности, вот этого вот ее жизненной силы и человеколюбия, хотя она сама скончалась от рака. Вот, так что все такое простодушное, доброе и прекрасное достигается большими тяжелыми трудами, вот, и подвигами, скажем так.
У меня, матушка, такое соображение, вопрос. Во-первых, очень многие люди в жизни пережили какие-то личные катастрофы и, можно сказать, даже личные какие-то войны. Вот. Я в 2014 году пережила подобную катастрофу. Не стало моего любимого мужа, который погиб в аварии, и старший сын потерял руку. Это был такой удар для меня, что я не сразу смогла встать. И при этом... Ну, как привычка проявлять героизм, да, у нас есть какое-то вот такое в национальном характере, что ли, или, может быть, такое неправильное какое-то направление о том, что когда с тобой что-то случилось, ты должен непременно проявлять какой-то героизм. Но проявлять героизм не получалось, и в то же время через какое-то время пришло понимание, что я крайний человек в нашей семье. Да, и что если крайний человек не будет опорой, то посыпется вся семья. Сейчас я смотрю вот на множество молодых людей, которые раздёрганы множеством противоречивой, как я уже говорила, информации из разных источников. Ну, от этого действительно можно сойти с ума и более крепким и мудрым людям. Вот как в этом, ну, при этом, видимо, быть стабилизатором, как говорил наш доктор Рыжов, стабилизатором пространства все-таки необходимо. Вот как родителям в этой ситуации стать опорой, стабилизатором вот семейного пространства? Как оставаться спокойными и сильными?
Ответ на этот вопрос озвучил святейший патриарх Кирилл. Он советует причащаться каждое воскресенье и ежедневно читать канон молебника Пресвятой Богородицы. И на первый взгляд может показаться, что эти рекомендации вроде как сухие и к жизни не привязаны. Но если еще немножко порассуждать, то окажется, что в критической ситуации мы, собственно, ничего больше сделать и не можем для того, чтобы самих себя укрепить. Потому что, кроме как на Бога, опираться не на кого. И что мы должны делать? Мы должны оставаться спокойными, взвешенными, должны оставаться надежными в глазах наших детей, не раздваиваться, не терять свою обыкновенность, идентичность. Что нужно для ребенка, чтобы он не впадал в панику, чтобы родители были такими, какими они для него привычны. Потому что если вдруг человек хватает себя, своего ребенка и бежит куда-то в панике, да, то, естественно, это передастся самым незащищенным членам семьи. Вот. Поэтому кажущиеся духовные высоты, они на самом деле очень привязаны к жизни. Хотя, разумеется, рассуждая на эти темы, я себя чувствую крайне неуютно, потому что я не духовный наставник, у меня царство кастрюль. Вот. Но отчасти я всего лишь понимаю, что вот простое семейное счастье – это, ну, скажем так, непростая вещь. В нашей семье была такая история. У моей близкой родственницы умер папа, и она осталась старшей сестрой при двух братиках и безутешная мама. И она вот в разговоре поделилась со мной, что помогло им выжить. Помогло то, что они сохранили семейный уклад. Они держались за него зубами буквально, продолжая делать то, что они делают всегда, жить так, как если бы с ними был их папа. Они старались друг друга беречь. Сама вот мать этого семейства, покойная уже, говорила, что я не плакала перед детьми. Я представляю себе, что это означает для... Когда ты теряешь любимого человека, просто элементарно не плакать. То есть это такая работа, ежедневная, ежеминутная, необходимая. Испытываю ли я тревогу за будущее детей?
На самом деле, вот очень хорошо, что вы сказали про семейный уклад. Это очень важная мысль. Вот это вот внешний весь, ну, внешний это такое слово неправильное, сохранять жизнь семьи так, как она была. Это, правда, очень хороший совет для тех, кто потерял, потому что сейчас таких людей довольно много. И я еще хочу сказать, что я, когда вам задавала этот вопрос, я не имела в виду какую-то вот духовную, ну, чтобы вы вот очень высоко брали планку. Я имела в виду именно вот что-то такое вот семейное, да? То есть как брать силы для того, чтобы быть... спокойным. И я вам сейчас расскажу, значит, в начале всей военной операции, всей этой истории, моя дочь, которая долго лечилась от депрессии и очень успешно, и, слава богу, она сейчас в довольно стабильном состоянии, но тут она словила паническую атаку, и я прямо почувствовала, я была в другом городе, и я позвонила ей и включила, сейчас вам покажу свой терапевтический голос. А, я сказала, ну, ладно, я не буду показывать. Просто я, как говорится, включила терапевта и собрала так все свои силы, да, и поговорила с ней просто спокойным голосом. И она сказала: мам, какое счастье, что ты, просто ты мне позвонила, потому что вот все рассосалось. Конечно, после этого я пошла немедленно, я сейчас нахожусь на озере, вот пошла на набережную, смотреть на воду, звонить подруге-психологу, чтобы с ней поговорить и восполнить тот запас спокойствия, который я передала. Вот, собственно, об этой опоре и шла речь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что с нами матушка Анна Ромашко, мама 9 детей, попадья, писатель, журналист, блогер. А, матушка Анна, вот скажите, а вот в вашей семье все-таки детей очень много. Неужели, как, ну, даже вот в семье, где не так много детей, родители часто испытывают тревогу за будущее своих чад. Вот 9 человек. Испытываете ли вы что-то подобное, и как вы с этим себя ведете? Как вы с этим боретесь?
Подруга, наш семейный доктор, невролог высшей квалификационной категории, воцерковленный человек. У нее 1 ребенок, у меня 9. Она знает нас очень давно, уже, наверное, 24 года. Мы известны ей во всех подробностях нашей жизни, потому что она лечит наших ребятишек. И однажды в разговоре со мной она поделилась своими мыслями на мой счет. Она говорит: знаешь, Анна, я представляю себе, как ты встаешь утром, как ты начинаешь готовить завтрак. Ты не испытываешь паники, когда ты готовишь завтрак? Вы знаете, до такой степени она прочувствовала мое состояние. Да, действительно, это со мной происходит, потому что среди моих детей обязательно находится недовольный моей стряпнёй человек. И я немножко пребываю, да, в таком как бы стрессе, что как же так сделать, чтобы все были довольны, чтобы всех ублаготворить. Ну, иногда просто вопрос, а что же приготовить, он вызывает панику. Ну, в силу многих причин, иногда там безденежье, иногда, ну, не такого критического, что не из чего приготовить, а просто что-то сделать такое особенное, вкусное, чтобы всех порадовать при небольших ресурсах и определенной уже усталости кулинарной, да. Вот, поэтому вот вы спрашиваете, как сохранять себя спокойным. Вот у меня очень много таких вот маленьких препятствий, да, на пути. То есть что помогает мне находиться, что называется, в моменте. Вот здесь и сейчас. То есть не осматривать этот свой большой пирог с высоты, думая ежемоментно о каждом из ребятишек, переживая о них, да, у меня есть постоянные дела. Вот между делом, из которых эта жизнь состоит. Ну а как охватить всех ребятишек сразу? Просто сказать: «Господи, благослови моих детей». Все. И я оказываюсь высоко. Я парю, и мне не страшно. Вот еще такая мысль по поводу опоры для детей. Дети потихонечку вырастают. Вот у нас их 9, как вы справедливо заметили, и часть из них уже взрослые люди. Вот у нас есть уже опыт в опархивании ребятишек, птенцов из гнезда, уже 3 таких выпорхнуло. И, например, вот старшая дочь – взрослый сформировавшийся человек со своими убеждениями, взглядами, спокойным, трезвым отношением к жизни, православным. И очень многие вещи она иногда транслирует детям, также наравне со мной. То есть мои отношения с ней не подразумевают там подружки, да, все равно свои проблемы на ребенка я вешать не стану. Но она у меня всегда союзник и помощник, и такой единомышленник, да, то есть вот такой же плод воспитания, зрелый. И это происходит в семьях. Что, к счастью, вот подростковый период, он не навсегда, он периодически избывается. То есть ребенок вырос, потом следующий ребенок вырос, и это тоже жизненный опыт очень помогает сохранить себя в таком крепком, здоровом психологическом состоянии. Я вам хочу сказать, что, конечно, рутина поглощает значительно больше, чем какие-то глобальные проблемы. Вот с таким количеством детей, на самом деле, рутинные вопросы выходят на передний план. И это отчасти вообще спасительно, да, чтобы не думать о вышних и не ломать себе голову глобально, как жить. Нужно просто сготовить завтрак, подойти к обеду и закончить это свое мероприятие ужином, сохранить порядок. Ну, есть такие микропланы, макропланы. Вот передо мной вот эта вот дорога лежит. Вот как перейти из весны в лето, из лета в осень, из осени в зиму. И как переходить изо дня в день, имея разновозрастных школьников. То есть просто как бороться с унынием. Святые отцы говорили: хирургия, то бишь трудиться, понимаете, ручками что-то делать. Вот. И вот, собственно, это мне очень помогает. То, что у меня много забот, я за них, за каждую из этих забот, и за все вместе я Господу благодарна.
Матушка, я вас слушаю, и я хочу сказать, что на самом деле я сказала про 9 детей, да, и тревогу за них, а ведь именно мамы, у которых много детей, просто вынуждены доверять в какой-то момент своих детей Богу, потому что такое количество людей просто физически не охватишь такой всеобъемлющей материнской заботой, и действительно кому-то уже кто-то отделяется, да, и тогда только вот помолиться за них и остается. Что сделал, то сделал.
Сложно, честно скажу, потому что у меня одно время было, что я 3 минуты могла воспринимать информацию, потом мне вырубалось и отключалось. Но, к счастью, нас 2. У нас есть еще папа, у которого уши устроены значительно лучше, чем у меня. Они слушают бесконечно. Вот. И этот ресурс тоже у нас задействован. Ну, мне кажется, что всегда в семьях какое-то есть разделение между родителями, да, вот друг другу перекладывают из рук в руки работу, один такую, другой выполняет. Поэтому, конечно, нас 2, и потом уже, вы знаете, старшие дети, они тоже становятся взрослыми. Они становятся более-менее гармоничными личностями. Переходит вот этот Рубикон, да, становление себя. И даже самые сложные подростки постепенно вырастают. Поэтому этот процесс, он... То есть мы... Да, люди постепенно меняются, и дети перестают быть детьми. И это плохо и хорошо, да, для нас, родителей. То есть мы на самом деле не всегда оказываемся прям-таки готовы к этому, что твой ребенок в тебе перестает нуждаться, вот так же, как раньше, его надо отпустить. Поэтому теперь нас больше. Вот у меня есть, например, старшая дочь, совершенно зрелый, спокойный, такой православный человек. И я, конечно, никогда не забываю, что мы с ней не подружки. Я не должна на нее вешать свои проблемы, но, тем не менее, рядом со мной взрослый человек. Еще один взрослый. Вот. Поэтому, ну, вот единственное, что еще хочу сказать, да, что не воевать с подростками, сохранить дружбу. Вот. Это такая мой главный опыт. То есть, как насколько не. Вот если вы совсем прям противоположные у вас точки зрения, все равно дружить. Не обижаться на подростков. Мы же родители обижаемся иногда. Вот. И понятно, что у человека очень много эмоций. Вот он не может с ними сладиться, справиться, но мы-то уже выросли, у нас их должно быть уже поменьше. Вот, и в какой-то момент промолчать. Достаточно для того, чтобы не вспыхнуло вот этот раздор, и чтобы вот еще не сформированный человек не страдал. То есть у родителей должна все равно быть цель большая – воспитание ребенка, чтобы он сформировался, дать ему эту возможность. Не раздрызгивать, не спорить, не доказывать свое. Иногда это бесполезно. Вот. А вот все равно сохранять всеми путями вот это тепло, любовь, оставаться мамой и папой. Вот так.
Вы знаете, я тут очень-очень-очень вас поддержу. И если я сама на самом деле вот с болью вспоминаю какие-то моменты, да, подростков, когда вот они, ну, такое вытворяли, что уже прям вот хотелось их приструнить. И если нас слушают какие-то родители подростков, то это как раз очень такая отдельная, очень большая тема о том, что вот сохранять вот эти дружеские, любовные, спокойные отношения с подростками – это вообще высший пилотаж родительства, но за это воздастся. И также, если вот эти вот вы будете следовать своим эмоциям, вот, то… Ну, ребенку в любом случае будет чего рассказать психотерапевту, как мы знаем, да? Вот, но тут… Да, все равно вот я, например, пожинаю какие-то плоды своих ошибок. Вот очень, на самом деле, написала даже книгу об этом. «Я верю, что тебе больно» называется эта книга, о всяких депрессиях подростков. И вот прям призываю очень прислушиваться и, может быть, даже обращаться к психологу в каких-то случаях. Так неожиданно повернул тему на подростков, но для меня эта тема тоже очень важна. Ко мне очень много обращаются на эту тему. Вот, а очень многие вещи можно было предотвратить.
Это одна из самых болезненных сейчас тем. Я хочу сказать еще, что искать точки соприкосновения, а не точки какого-то там разрыва. Вот. И иногда, может быть, проводить время за кажущимися там, не знаю, ну, бессмысленными занятиями, там, разжигание костра и жарко шашлыков, значительно лучше, чем политический спор в любом случае. Вот. Совместный труд. Поэтому у нас общая цель. Мы, вот у нас дом, который мы должны вести. И дети вырастают и начинают это понимать, что они тоже здесь соработники, не просто квартиранты, скажем так. Ну и, конечно, самое главное, самый высший пилотаж для меня – это чтобы… У нас миссия-то какая семейная? Не вырастить хорошего айтишника или хорошего специалиста по языкам, или хорошего медика, или даже хорошего семьянина. Это не самая главная цель. А цель, чтобы человек вот не потерял веру, которую мы ему хотим передать, да, чтобы он остался с приобретением, чтобы Бога он приобрел. Вот. И вот за этой целью, собственно, мы все идем всю нашу жизнь.
Да, да. Матушка Анна, я очень благодарю вас за эту беседу. Напомню, что С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях была Анна Ромашко, мама 9 детей, в том числе солнечной девочки Анюты, попадья, писатель, журналист, блогер. Мы говорили о том, как в это непростое время сохранить мир и, по возможности, покой в семье. Спасибо огромное.
Благодарю за внимание.
Всего доброго, матушка.
Светлый вечер. На радио «Вера».